Может быть, вы уже знаете? Ангелы – это особые существа. Даже если я сейчас надену свои очки, а вы возьмете увеличительные стекла, мы ангелов все равно рядом с собой не увидим. Потому что это не люди, они живут не здесь, а в особом мире.
Ко мне обратился отец Евгений с просьбой провести несколько занятий с ребятами. Первое занятие, которое придумалось, было посвящено ангелам. Почему ангелам? Наверное, генетическая память подсказывает желание быть защищенной. Доверчивые глазенки, теплые улыбки на личиках. Каждый по-своему представляет невидимый мир ангелов.
Скажите, пожалуйста, ангелы – это девочки или мальчики? Как? Девочки или мальчики? И девочки, и мальчики, да? А вот посмотрите внимательно. Девочки и мальчики?
Мальчики.
Мальчики, так, хорошо.
Они не девочки.
А они не девочки и не мальчики. Спасибо тебе, Ваня, большое. Вот
маленький... С каким интересом слушают совсем незнакомого человека? Наивно, по-детски. Не требуя доказательств, представляют себе ангелочков, как они садятся вечером на подушечку и закрывают их детские головушки, послушные, бесшабашные, с косичками и коротко стриженные, мягкими, пушистыми, но надежными крылышками.
Мы разобрались в этой ситуации, а я с вашей помощью и с Ваниной помощью знаю, кто такие ангелы и зачем они нам нужны.
Рассказ, как ангелы упали с неба. Я... На небе.
Ага.
Между хорошими ангелами, плохими, плохими ангелами командовал ангел Деница, а хорошими архангел Михаил. И хорошие ангелы победили.
Здорово. Вот это все хорошие, правда? Это которые победили.
С давних времен архангел Михаил очень любим и почитаем верующими людьми. Его почитают иудеи, мусульмане, христиане, как православные, так и католики. И церковь почитает архангела Михаила как защитника веры и борца против ересей и всякого зла. Не было на Руси города, где не существовало бы храма или предела, посвященного архистратигу Михаилу. Удивительно красивую церковь, расположенную рядом со Спасо-Преображенским монастырем, знают все ярославцы и гости города. Невозможно, гуляя по Катросной набережной и историческому центру, миновать это стройное, изысканно яркое сооружение. Церковь эту еще называют Михайловской, Архангельской. Существует она на этом месте уже 800 лет.
Дело в том, что это был один из первых храмов Ярославля. В частности, когда произошел пожар 1221 года, он упоминался 1221 года. Он упоминался среди пострадавших храмов, практически полностью сгоревших. Дело в том, что все храмы в это время были деревянными, и как только большой пожар, все они горели. Как только появляется княжеская дружина, этот храм был выбран как братский храм, то есть войсковой храм. Первое серьезное упоминание о храме и его весьма значительной реконструкции, или, как раньше говорили, поновлению, относится к концу 13 века. Это появление здесь Федора Черного со своей второй женой в православии Анной, татарской принцессой, от которой у него было два сына, Давид и Константин.
На этой вот иконе как раз представлены клеммы с изображениями княгини Анны. Как она принимает крещение. Вот здесь от нее уже рождаются сыновья Давид и Константин.
Отец Анны был хан Мингутимир, очень знаковая такая фигура, то есть практически великий хан. И вот один из первых храмов, который она отстраивала заново практически, заказывала храмовые иконы. Строительство храмов было очень дорогим делом. А еще дороже было написание икон и росписи. Письмо храмовой иконы стоило очень дорого, особенно дорого. Так вот она заказала храмовые иконы, в том числе Михаила Архангела.
Мы собрались, сказали, мы едем в паломничество, в Третьяковку. Как это можно в паломничество? Наверное, вы едете на экскурсию? Нет, мы едем в паломничество, потому что мы едем к нашему Архангелу. Спели там и тропарий, кондак, и величане получили великую духовную радость такую, и помощь мы ощущаем.
Конечно бы мы мечтали, чтобы наша икона храмовая Архангела Михаила к нам вернулась. Мы тоже занимались различными поисками, и фотографии, и архивные документы, много чего было нашли. И вот мы объединили усилия, и совместно с музеем-заповедником эта выставка у нас и получилась. То есть они собирали все по крупицам, потому что на самом деле история такая богатая, 800 лет, а экспонатов, а некоторые придут, скажут, так вроде как бы и немного, да? Немного, но это как и немного, да? На самом деле, это о чем говорит, что насколько все было порушено, насколько все было уничтожено, да, и все собираем. И то, что вот мы здесь собрали, это можно сказать, что все по каким-то крупицам собрали. Это икона Ильи Муромца, частицы его мощей, которая из нашего храма сюда была перенесена. Она здесь будет пребывать до конца выставки.
И подобни очи наш Илье, моли Бога у нас.
Преподобный Илья, он прожил совершенно недолгую жизнь. Он совершенно молодым, зрелым мужчиной умер. В самой юности он был поражен болезнью, пролечен, долго лежал в постели. С кротостью и смирением христианским он терпел эту тяготу. И Господь, видя эту тяготу и это смирение, незлобие, безропотность, он даровал ему исцеление. Илье Муромцу дана была и физическая, и духовная сила. Почувствовав в себе эту силу, он не пошел в разбойники, в бандиты, и он не попытался покорить себе весь мир. Он вступил в дружину великого князя Владимира Мономаха, чтобы защищать свое отечество. Он как настоящий христианин, воин Христа, стал служить ему, служа людям, своему народу, своей родине, защищая ее от зла.
Правильно, богатырь, это есть богатырь. Еще кто скажет? На, пожалуйста.
Богатырь, это кто защищает людей?
Умничка.
Сегодня Новый год у всех мирской, а у нас сегодня просто праздник святого Ильи Муромца. И чтобы все и дети, и взрослые поняли, что в этот день не обязательно отмечать какими-то там застольями, чем-то, а просто помолившись Господу, порадоваться вместе с детьми этому празднику.
В последнее время я замечаю, что молодежь тянется к храмам. Мне дочь говорила в преддверии Нового года, что люди ищут теперь нигде развлечься, да, нигде провести там время, может быть, весело или с кем-то, с друзьями, а ищут именно храм, где открыт храм, где проводится служба, где можно отдать Господу это время.
Давай, парни, бодрее, бодрее. Оп, было, все, победа!
Сегодня очень мало люди встречаются вместе, смотрят друг друга в глаза и общаются вживую. Сегодня, к сожалению, переключились общаться через сеть искусственно, не видя друг друга и порой даже не зная лично друг друга. Поэтому это сплачивает, это объединяет, это дает живой контакт людей.
Так вот святые, которые по-настоящему свято жили, они действительно по любви служили, они заставляли, они покоряли других служению себе. Вот жизнь преподобного Ильи Муромца, она, что преподобный Илья Муромец, Александр Невский, Федор Ушаков, они не писали книжек. Но когда читаешь их жизнь, уже понимаешь, уже их жизнь пишет поучение.
Военный должен все-таки чувствовать вот, призвание, вот, как трепещется знамя на ветру, там, свист пули и так далее. На войне тоже по-разному себя можно проявить, в том числе по отношению к неприятелю. Защитник Отечества – это священный долг. И на иконах мы видим Архангела Михаила с мечом, Александра Невского или Илью Муромца, у нас есть в храме его икона. Александр Невский сам лично участвовал. Он во многих битвах и сам рубил неприятеля, но в этом не было греха. Он исполнял именно свой вот этот вот сыновний долг перед Родиной, перед верой православной.
Стоял такой день знаменательное освящение вот этого места по строительству часовни в честь преподобного Сергия Радонежского.
Много внимания уделяем мы тем людям, которые находятся за колючей проволокой. И вот во всех учреждениях есть значит, действительно храмы, часовни. А вот это именно для сотрудников. А они также нуждаются в этой духовной поддержке.
Услыши и помилуй.
Человек с душой, с верой несет службу правильно, достойно, руководствует всеми заповедями, которые есть в любой религии.
Есть вопросы, которые не может решить военнослужащий сам по себе, даже обращаясь к замполиту или к командиру. Духовный вопрос не возникает, особенно для военнослужащих, особенно людей, которые в экстремальных условиях служат.
Освящается место.
Когда-то древний въезд в город проходил не здесь, вот где сейчас, на Богоявленской площади, вот этот американский мост так называемый, а когда-то вот здесь была переправа, в город въезжали отсюда, и можно сказать, что храм Архангела Михаила, он как стражник встречал всех въезжающих в город.
В календаре некоторые дни, а иногда и годы отмечены красным. Красным, потому что победные, потому что кровавые. Год 1612 такой по многим причинам. В это время Ярославль многолюден. Собирается ополчение. Пора. Уже пора защищать Отечество. Ярославль фактически стал столицей государства российского. С Божьей помощью люди делают выбор между верой и неверием, честью и бесчестием, свободой и рабством. Принцип соборности в крови у русских. Поэтому все важные и общие решения принимаются в церкви. Очень символично, что ополчение объединилось, вдохновилось и исполнилось решимостью под сенью храма во имя святого архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Именно отсюда земское ополчение Минина и Пожарского отправилось на освобождение Москвы от польских интервентов. Затем и вся русская земля была освобождена от врагов.
История этого храма тесно связана со всеми силовыми структурами древнейших времен и до наших дней. В том числе, и вот сейчас, когда, допустим, ребята наши ярославцы в составе самых различных структур силовых уезжают в сложные горячие точки, они всегда приходят сюда, служба проходит, отправляются, и когда приезжают, обязательно сюда же приходят.
Я обычно говорю о том, что надо слушать совесть свою. Военнослужащим при исполнении своих обязанностей не удается в полной мере соблюдать молитвенные правила, придерживаться постов. Ну, это вообще есть такое жизнь. Но совесть свою слушать нужно и должно всегда. Можно быть сильным, ловким и умелым, но если ты духовно слаб, ты не будешь победителем.
Гибли люди за веру, за отечество. А Господь сказал, что нет больше той любви, кто положит душу свою за друзей своих.
Ладана туман, тысячи свечей, провожаем мы боевых друзей. Нестерпима боль, не хватает сил, за собой позвал Архангел Михаил. Именем Христа светлый путь продлил, в синих небесах вечность подарил. Тем, кто за Россию долг святой отдал, кто в обмен на жизнь веры не предал.
Мы присутствуем при очень важном и значимом событии – открытии монумента сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащих внутренних войск, погибшим при исполнении служебного долга. За каждым именем своя судьба, трагедия, но объединяет их всех беззаветное служение долгу и Родине.
У нас в семье трое детей. Погиб у нас средний, как говорится, выбило золотую середину. Но я вот все время говорю, и в самом начале говорила, это я потеряла одного, но приобрела намного больше. Намного больше ребят, и они, как говорится, нас и зовут второй мамой и папой, и поэтому и они для нас наши дети. А дети всегда заводятся о родителях.
Этот памятник олицетворяет добро над злом. И дай Бог, чтобы больше зла не было на нашей земле. И дай Бог, чтобы больше мы никогда памятных знаков не ставили.
Защита Отечества – это святой долг. И наши сыновья это выполнили. Ну, ценой своей жизни. Это показала и Афганская война, это показала и война на Северном Кавказе. Что да, русский народ, вот он такой. Сказано, сделано, и он выстоит в любой ситуации.
У нас 25 лет со дня окончания войны. У вас 20 с начала войны. У нас 30 с лишним лет начала войны.
35.
Вот первая война. Войну объявили 20, вернее, вводили первые войска в Афганистан 25 декабря. У нее он был там уже в октябре. А 20 января 80-го года ей привезли уже в РУС-200. А были там двойняшки, которых не имели права брать. Один привезли в РУС-200, один там. Вот эта мама едет туда и сколько, 3 месяца, пытается вытащить одного. Вытащила. Еще прошло 20 с лишним лет. Она мучается. Он ночами кричит: Юра, это брат его. Неправда, что с годами боль утраты становится хоть чуточку слабее. Пока горят кровавые закаты, мы будем ждать любимых сыновей. Мы слышим их шаги и даже звуки. И как живыми говорим порой. Но лишь бы вернулись мальчики домой.
Закончил военное училище 17 лет. В армии наряды, караулы, жизнь по расписанию, все это мне знакомо. Но сказать по правде, вот внутреннего такого призвания я не чувствовал. Потому что человек должен осознавать, к чему стремится его душа. Я не был с этим знаком, с Богом, с верой. По-настоящему как-то вот стал об этом задумываться, когда ну, какие-то такие трудные жизненные обстоятельства сложились, когда вынужден был обратиться за помощью к Богу, учился молиться, учился обращаться, учился даже, может быть, смиряться как-то перед обстоятельствами, смирять свою гордыню.
Третье воскресенье ноября отмечается он во всем мире как Всемирный день памяти железнодорожно-транспортных происшествий. Взаимодействуя с Русской Православной Церковью, мы пытаемся какой-то мир в сердцах людей вот создать, доброе отношение друг к другу на дороге. И каждому здесь стоит задуматься о том, что действительно должна быть любовь к ближнему, да, любовь к другим участникам дорожного движения.
На постах и маршрутах патрулирования мы вместе с батюшками давали напутственные слова. Батюшка, по своей части, мы по своей, так сказать, части о соблюдении правил дорожного движения. У многих водителей, кстати говоря, очень положительные впечатления были.
Как говорят, это пьяный за рулем преступник, он не только преступник, он просто не человек, это не люди. Я считаю, что так, что он уже второй раз сел за руль, и прежде чем другие водители, бы хотел сказать, наливая стакан и поднося его ко рту, нужно задуматься, что это... Ты не один на дороге, а что еще есть и люди, и в том числе и мамы, и дети.
Если будет уважение, будет на дороге все по-другому. И вот вам с напутственным словом и с благословением иконки водителя, святителя Николая. Все можно. Будет, когда перед поездкой всегда помолитесь. Там, чтобы Господь сохранил и святитель Николай помог вам в дороге.
Святой Николай всегда был мне.
Ангелы-хранители вам. На дорогах. Уважайте и любите друг друга.
Этот храм как бы продолжил традицию, появившуюся в ярославских храмах, трех частных. Куб, галереи, с северо-запада, с запада колокольня, с запада крыльцо и в одной из галерей трапезная-теплый храм. То же самое, что и получилось. Вот практически большая часть храмов конца 17 века, а сельские всего 18 и 19, они имеют такую трехчастную структуру. Эти храмы получают очень большое распространение потом и по всей уже Российской империи. А начало было заложено здесь у нас, в городе Ярославле.
Изящные барабаны куполов, великолепное крыльцо – тонкой работы изразцы привлекли внимание юных мастеров живописи. Настоятель храма отец Евгений предложил детям попробовать перенести на бумагу неповторимый ансамбль храма воина.
И полны, как и прежде, они притяжения. Стали чаще к тебе приходить молодые. Руси возрождение, Михаилу Архангелу, ты наш храм посвященный.
Я прихожанка храма Михаила Архангела. Сначала я рисовала свою картину на пленэре, то есть на улице рядом с храмом, а потом дорисовывала уже в художественной школе. Я довольна то, что библиотеке понравилась моя картина, и они были рады принять ее.
И еще весной нам позвонили из города Кемерово. Это так далеко, что туда лететь надо на самолете только 4 с лишним часа. Знаете, это в Сибири. Оттуда позвонили люди, сказали, что у вас такой красивый храм, что мы хотим у себя в Кемерово построить такой же.
Так основание здания сего и благополучно в славу имени своего начала его положитеся. Неспешно в совершении, кроме всякого препятствия, произвестися силою действуя благодатию Пресвятого Духа. Господу помолимся.
Мы сегодня осветили храм
в честь святого архистратига Божия Михаила. Замечательно, что этот храм будет построен по образу Архангельской церкви Ярославля, этого древнего, намоленного и красивого города Золотого кольца России.
Очень важно знать, где ты живешь, и если там служишь, потому что, узнавая больше, мы начинаем больше любить наш храм, наш город, людей, с кем мы соприкасаемся.
Я был, когда здесь на втором этаже были реставрационные мастерские. Давно мечтал побывать, но вот все-таки настоятель приглашает, это самый главный человек. Ну а парни чепчики, снимать.
Вот вы сюда заходили, наверное, обратили внимание на какие-то странные конструкции. Вот с левой стороны, с правой. Некоторые пугаются, думают, что мы туда помещаем тех, кто плохо ведет себя на службе. Это не так, это специальная такая, которая опускается в воду. То есть зимой, в январе месяце, когда мы празднуем праздник Крещения Господня, опять же договариваемся со спасателями, так как мы с ними сотрудничаем, спасатели вырезают прорубь, такой метр на три метра во льду, эта металлическая конструкция туда погружается, и сверху вставляют деревянные сходни, и вокруг уже такими трапиками. Получается быстро и удобно, и совершенно безопасно. Наша конструкция самая безопасная в городе. Захотите окунуться, я не гарантирую, что у нас самая теплая вода, и не за этим всегда приходят. Вот, но самое безопасное – это точно. Это точно.
Растревожь простор, ох, тьмонеченики, прорубив крестом лед на реченьке. Ой, мороз колюч, дело спешное, брось в студеный ключ тело грешное.
К этому месту, как охранитель, был представлен Архангел Михаил. Это 800 лет он здесь пребывает. За это время много чего изменилось. Зимний храм был построен в 1780 году.
Расписали наши ярославские мастера. В 1730 году Федор Федоров со своими помощниками, 14 человек, за один летний сезон. Они расписали весь четверик, то есть сам храм, летний храм, и алтарную часть. Вот это та самая древняя икона. Она в настоящее время находится в запасниках Ярославского художественного музея. Позвонили, уточнили, написали письмо, действительно есть, изображение нашли. Тогда нам просто сказали, мы разрешаем вам пользоваться изображением. Дали качественное изображение, я говорю, можно ли к ней приложиться, подойти, ее хотя бы увидеть глазами. Но такой возможности тогда не было. К выставке, слава богу, видите, разрешили эту икону сюда перенести. Это тоже редко. Вот все выставки закончится, где она дальше будет, в каких запасниках. Ну, смотрите, он наш, та самая древняя наша икона Зосимы Савватти Соловецких.
И минутные случайные мы хотим завесы тайные, те края необычайные жалким разумом поднять.
И мне туда вот два года назад ездил в Соловецкий монастырь, пожил в самом монастыре, по скитам, походил, получил очень большую духовную пользу.
Скрытой тайной обладать.
Дело в том, что под видом реставрации икон в 20-е годы сюда прибыла большая команда-банда реставраторов, которые пообещав отреставрированные иконы вернуть в Ярославле, ни одной не вернули. Практически у нас единицы икон остались до монгольского письма. Все остальное Москва считает их приобретением. И действительно, если из Москвы убрать все то, что было вывезено из провинции, в том числе из Ярославля, Москва будет голая.
В витрине лежит раскрытая книга. Это синодик нашего храма. Синодик – это книга, в которой записаны имена тех людей, которые жертвовали на храм. Вот написано: «Поминовение сие совершается по вечному вкладу в 100 рублей с 1854 года 3 июня. Род ярославского купца, сына Александра Андреева Вахрамеева». То есть вот люди благочестиво вносили такие вклады и уже понимали, что они не вечны на этой земле.
Говорили наши деды: прежде чем ты дашь милостыню, жертву, пятак должен вспотеть в твоей руке. То есть это дар Божий, то, что ты получаешь, что ты зарабатываешь, что тебе достается тем или иным добрым путем. Поэтому ты должен и сообщить своей жертве такое тоже доброе, сказать, напутствие. Быть уверенным, что это так будет воспринято. Очень много у нас еще добрых людей, которые думают о будущем своего народа, о будущем своей страны. Не без каких-то противостояний, это безусловно, иначе это было все неестественно.
А помните, у нас была родительская суббота, я об этом говорил, что сегодня первый раз мы поминаем тех людей, которые когда-то нам вот жертвовали деньги, да, и как бы соединяемся с ними в молитве. Вот это тот самый синодик. Это ярославские епархиальные ведомости 19 века. Здесь, во-первых, рассказывается о нашем одном священнике, отец Симеон Егоров. Этот батюшка служил в нашем храме в конец 18-го, начало 19 века.
Все вспоминают историю храма, а у меня, грешный, другие образы. Рядом с храмом старинные дома. Здесь жили такие же прихожане. И старенького батюшку, благословляющего молящихся в последний день перед закрытием храма, представить могу.
В то время был настоятелем отец Петр Беляев. Здесь в центре мы видим фотографию отца Петра со всей его семьей еще, в общем-то, в мирное такое время. Это примерно 1910 года фотография. В 10 году у него 9-я девочка родилась, Лидия.
Ангел хранил и семью княгини Урусовой, жившую здесь на набережной около храма. Больно, тоскливо, тяжело читать документ, чудом дошедший до нас. В июне 1917 года стало известно всем жителям, что на следующий день будет избиение всей интеллигенции. Причем цинизм этих обезумевших от злобы людей дошел до того, что об этом по всему городу вывешены были безграмотные объявления. Завтра днем приказ собраться всем в 12 часов в доме бывшем губернаторском для Варфоломеевской ночи, чтобы избить до последнего всех буржуев. Все, кто мог, стали спасаться на поездах, пароходах и пешком. Все служащие до последнего бежали. Муж мой в этот день был дома и объявил мне, что раз он управляющий банком, то не имеет права его бросить и должен остаться. Моя жизнь была вся в моих семерых детях, дороже которых не было у меня никого. Но я думала, что если убьют моего мужа, мой долг быть при нем. Чем ближе к 12 часам подходило время, тем тяжелее и тревожнее становилось на душе. Я поставила на окне гостиной образ святого Николая. Лицом я его поставила обращенным в ту сторону, откуда должна была двинуться толпа убийц. Зажгла перед ним лампаду. Минут за 10 до 12 Начался безобразный трезвон во все колокола, и стали доноситься даже не крики, а какой-то вой обезумевших от жажды крови людей. Мы простились. Рев приближался, и показалась толпа в несколько сот человек. Но что это было, невозможно описать. Одетые большей частью в красные рубашки с засученными рукавами и красной краской выкрашенными руками, чтобы напоминала кровь, с ружьями, топорами, ножами, они бежали к нашему дому. Небо было прекрасное, синее и безоблачно. Один миг, и ворота, подавшись, навалившиеся на них массы людей, раскрылись. До входной парадной двери несколько шагов. И вот когда первые из толпы с криком, ломая двери, коснулись их, произошло непостижимое Божье чудо. Одному милосердному ему возможное. Он не дал нас этим людям. Но как? Все это, что случилось, было тоже одним мигом. Ударил страшнейший гром и хлынул такой ливень из мгновенно почерневшего неба, что обезумевшие сперва от звериной злобы люди обезумели от ужаса и бросились в рассыпную спасаться по колено в воде. Никогда нельзя себе было представить подобного ливня. Это не был обычный земной дождь. Это было чудо Божие. Разбежались люди, рассеялись тучи, снова осветило мир яркое солнце, и новая картина открылась нашим глазам. Все опять погрузилось в тишину, но уже не зловещую, а исполнившую наши, охваченные благодарностью Богу сердца, великую, непередаваемую радостью.
Можно сказать, настоящая война проходила в летние дни 1918 года. И много зданий было порушено, много людей пострадало. В том числе пострадал и наш храм.
Здесь как раз-таки вот событие, бой в центре города. Вот что здесь у нас проходило.
В городе восстание против большевиков. И из Москвы пришел приказ ни одной души из города не выпускать, даже женщин и детей, закрыть все заставы и сжечь город, этот старинный город Ярославль, известный в истории России своими древними церквями и старинной архитектурой со всеми жителями. Факт неоспоримый, который, если будет когда-нибудь бесстрастный суд истории, откроет глаза миру на ту власть, которой легкомысленные с одной стороны и глубоко продуманные умы с другой предали царскую Россию. С моей дачи, открытой на Волгу, город был виден как на ладони. Часов около 12 ночи раздался первый выстрел по городу из тяжелого орудия. Подъехали из Москвы бронепоезда. Почти каждый выстрел вызывал пожар в рухнувшем здании. Зарево было на 100 верст видно кругом, и у нас можно было читать ночью от красного страшного света.
Стреляли в основном с Стуговой горы. Там была артиллерийская батарея.
Стуговой горы – это раз, но это по южному направлению. Угу. Второе направление обстрелов было с станции Спуя.
Во время обстрела на моих глазах загорались и рушились церкви и здания. И я видела, как загорелся и сгорел знаменитый Ярославский лицей. Никогда нельзя забыть звуков канонады той. На войне и то бывают передышки. А тут ритмически день и ночь, беспрерывно в ушах раздавалась страшная бам-бам. Он весь дымился, этот чудный, красивый город. Где же купола золотые? Где храмы? Их почти нет. Придя на пробойную улицу, вместо дома, где было мое имущество, я увидела груду камней, дымящихся, и печные черные трубы.
Вот видим фотографии. Фотография нашей звонницы пробита, главка упала, сколько было разрушений. Очень хорошо и наглядно на вот этом вот рисунке. Вот вороны сверху кружат, ходят какие-то козы, да, рогатые копыта. Я думаю, что автор через это передал свое отношение к этой новой власти, да, этим людям, которые на это все это смотрят с безразличием. А вот у входа в храм стоит, видите, священник. Он перекрыл собой грудью вход в храм, а к нему уже приступил человек в форме. В 1924 году храм закрыли. И вот здесь представлен акт о закрытии нашего храма. Передается храм и все имущество в ГУБ-музей. Имущество, какое передавалось, алтарь. Престол один, Евангелие одно, там, а вот крест на престольный серебряный. И с правой стороны примечание «не сдал». Дароносица не сдана. Дароносица – это где хранятся святые дары. И отец Петр, ну, вероятно, сказал, что вы убейте меня, но я Христа вам не отдам, потому что это действительно тело Христово. И в конце этого он расписался. И документы есть о том, сколько изъимали ценностей в компанию изъятия ценностей, это в 1922 году. Сколько из Архангела Михаила было изъято, сколько серебра, золота, сколько жемчуга. Причем встречался такой документ, два таких списка я находил в архиве. В одном написано среди всего перечня изъятых средств, сколько там пудов там серебра, там сколько там золота, золотников и так далее. Встречался вот в одном списке два бриллианта, а в другом один бриллиант. В этом году возобновили службы вот, в нашем летнем храме. Почему так долго не могли? Потому что просто было опасно. Здесь висело несколько кирпичей, прям такая группа, которые могли в любой момент упасть. Видно характерно, там ангел в голубом облачении, имеет, видите, вместо головы кирпичи. То есть снаряд попал как раз-таки с Туговой горы, пролетел сюда. И его...
Видите, перед барабаном вверху.
Вот под тем окном. Это круглое отверстие и заложено снаружи кирпичом, то есть крышей. Как бы его заложили, а здесь уже никто не подымал леса. Под тем окном та же вот тут пробоина. Когда мы делали ремонт, скрывали полы, там все пропитано каким-то мазутом. То есть были там складские помещения, рядом военный госпиталь, склад и медикаментов, и склад ГСМ за 5 лет до передачи. План помещений храма тогда еще назывался «Реставрационная мастерская». На первом этаже реставраторы сидели. И вот можно посмотреть, где у нас под звонницей кабинет. Это были бытовки, мастерские, где мы в трапезной с вами еще сидели, пили чай. На рисунке называется, что это склад. А зимний храм перегорожен перегородками, в том числе алтарь перегорожен. И написано «бытовые помещения».
Мы с подружками шли с демонстрации, с какой-то с очередной, и увидели сквозь забор здесь вот транспортерная лента, какие-то коробки, и очень удивились. Оказывается, здесь был склад в советское время. Хранили коробки с музыкальными грампластинками фирмы «Мелодия». И как-то вот не вязалось слово «храм» и слово «склад». Склад, оно какое-то такое приземистое. Слово, а храм – это все-таки что-то такое возвышенное. И сразу какое-то внутри было ощущение дисгармонии, что что-то в нашем советском обществе, что-то не так. Сейчас эта лестница не складская с транспортерной лентой, а здесь вот мне видится, как в сне Якова. Здесь ходят ангелы и архангелы, спускаются по лестнице, поднимаются. Вот сейчас идет один прихожанин наш, который здесь родился и вырос.
Хороший-то храм. А вон Успенский собор построили. Там ни одна плитка не держится. А здесь вот 73 года мне. И она все, я по ней ходил еще вот таким. И она все держится.
На этой фотографии мы можем увидеть Виктора Васильевича Курицына. Многие с ним лично, наверное, знакомы. Он часто к нам приходит с палочкой, такой придет, постоит, всплакнет.
Если я не приду сюда, например, один или два дня, я себя чувствую очень плохо. Я каждый день прихожу. Хоть зайду на минутку туда, подышу воздухом этим.
Ходит мимо храма он каждый день.
Моя близкая родня, все работали в госпитале. Мы жили в госпитале, там общежитие было. А общежитие заняли, уже война началась, прибывать раненые стали, врачей присылать стали. Начальник госпиталя сказал матери, Ольга Ивановна, переселяйтесь в храм Михаила Архангела под колокольню. Там освободилась комната из-под лекарств. Ведь там, где сейчас храм, там было общежитие. И родился я уже прямо здесь, под колокольней, вот в кухоньке. И в школу я отсюда пошел. По стенам текла вода. Я все время болел. Было 6 комнат. Разделенный был весь зал на комнатки, на маленькие. Здесь сейчас у батюшки резиденция жила соседка. Вот купола там есть. Там ведь в каждом куполе дырка. Но мальчишка мог пролезть и в эту дырку. Так я во всех куполах побывал. Мы здесь жили до 67-го.
А потом он женился, жил там с молодой женой. Ему предлагали помещение в алтаре Зимнего храма. Они сходили, посмотрели, отказались.
Я написал письмо последнее Никите Сергеевичу Хрущеву. А после того мне дали квартиру. Храм этот уже принадлежал управлению культуры.
В нашем государственном архиве Ярославской области был найден такой вот документ, проект на строительство ворот и ограды церковной. Вот по которому они были построены. В течение этой зимы пройдем там все согласования, будем искать каких-то добрых людей, потому что самим вряд ли нам одолеть такую работу, чтобы у нас храм опять был украшен вот этими воротами, с арочками, с главками. Это будет украшение всей набережной.
Этот храм – один из самых древних храмов, один из самых красивых храмов. Это изюминка города Ярославля и вообще всего Золотого кольца. Я думаю, что наверняка найдутся люди, которые захотят этот храм восстановить.
Все, что помнишь, колокол, расскажи. Сердце от беспамятства удержи. И подай мне, колокол, добрую весть. Расскажи мне, колокол, кто я есть.
Отшумели торжества. Завершилась череда величественных богослужений. Смолкли торжественные песнопения. И окреп огонек любви и духовной радости в сердцах прихожан. И пришло осознание, что будущее величие России – в ее прошлом.
Самое главное, наверное, увидеть самого живого архангела Михаила. Что вот он не то, что вот он когда-то был, допустим, на этом месте освящен был храм, а то, что он и всегда был, всегда с нами, всегда нам помогает и откликается на наши просьбы, зная все наши проблемы, вообще небо гораздо ближе к нам, чем вот мы думаем.
покинуть вам своего поста. Защити Россию.